В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе в Тбилиси отметили День сплоченности и святости семьи, который уже окрестили Днем гомофобии. Сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией, в Грузии были задержаны несколько ЛГБТ-активистов. Каковы итоги прошедшего в Новом Афоне второго народно-церковного собрания? Как всегда по вторникам, наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях президенты Армении и Азербайджана подтвердили прекращение огня в Нагорном Карабахе. В Багдаде при серии взрывов погибли несколько десятков горожан. В Вене началась встреча международной группы поддержки Сирии. Президенты Армении и Азербайджана подтвердили свою приверженность прекращению огня в самопровозглашенном Нагорном Карабахе и мирному урегулированию конфликта. А соглашение было объявлено после переговоров с американскими, российскими и французскими посредниками вчера в Вене. В совместном заявлении Соединенных Штатов Америки, Франции и России, принятом по итогам встречи, говорится, что президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев также договорились о следующем раунде переговоров в июне, которые будут проведены в взаимно согласованном месте с целью возобновления переговоров о всеобъемлющем урегулировании проблемы Нагорного Карабаха. В заявлении, распространенном Госдепартаментом США, говорится, что президенты Армении и Азербайджана подтвердили, что не может быть военного решения конфликта. Отмечается, что сопредседатели Минской группы по Карабаху настаивали на важности соблюдения соглашения о прекращении огня 94 и 95 годов. Встреча в Вене стала первой двусторонней встречей между Алиевым и Саргсяном после того, как в начале апреля перемирие между сторонами было прервано, и четыре дня происходили ожесточенные бои вокруг Нагорного Карабаха. В Багдаде жертвами нескольких взрывов в разных районах города стали не менее 54 человек. Полиция и медики сообщают о более чем 100 раненых. При взрыве на севере Багдада в районе Аль-Шааб, населенном преимущественно шиитами, убиты 28 человек и ранены более 60. Примерно в то же самое время на юге города в районе Аль-Рашид убиты 6 и ранены более 20 человек. Позднее на торговой площади в районе Садар-Сити, населенном преимущественно шиитами, взорвался заминированный автомобиль. Погибли не менее 15 человек, ранены более 30. Экстремистская группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв в районе Аль-Шааб. Общее число жертв нападений и взрывов в Багдаде за несколько последних недель не менее 140. Счет раненых идет на сотни.
Эхо Кавказа. Новости.
В Вене началась встреча международной группы поддержки Сирии по урегулированию ситуации в этой стране. Вчера состоялись переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри с представителями нескольких групп сирийской оппозиции. Керри и Лавров в качестве сопредседателей встречи определили повестку совещания. Оба дипломата попытались укрепить хрупкий режим прекращения огня, установленный в феврале, который был нарушен из-за возобновления боев между силами президента Сирии Башара Асада и оппозиции. Как отмечают западные СМИ, весьма туманна перспектива так называемого политического урегулирования в Сирии, создание переходного правительства и переход к выборам. Керри по-прежнему настаивает на том, что Асад должен уйти в отставку. Госсекретарь предложил установить 1 августа в качестве крайнего срока согласования политического переходного периода. Однако Асад поддерживается Россией и Ираном и не проявляет никаких намерений уйти в отставку. Тем не менее, как сообщил перед началом встречи глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, группа поддержки Сирии обсудит в Вене формирование временного правительства страны. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала отвергла критику в отношении того, что ее песня 1944 получила главный приз конкурса Евровидения по политическим, а не по художественным причинам. Выступая перед журналистами в Киеве 17 мая, Сусанна Джамаладинова, которая поет под сценическим именем Джамала, назвала свою победу абсолютной, стопроцентной победой музыки.
Це конкурс, який має можливість, єдиний конкурс.
Это единственный конкурс такой большой аудитории, который имеет возможность поднять важные вопросы. Так что не пытайтесь обмануть меня. Полагаю, что это впервые, когда конкурс политизирован. Он рассматривается как политический каждый год. Каждый год, потому что в тот момент, когда вы идете на сцену с флагом, это уже политика.
Выходишь на сцену с прапором, это уже политика.
Российские официальные лица высказали недовольство в социальных сетях и других местах, где песня Джамалы была явно политической и должна быть запрещена конкурсом Евровидения. Власти аннексированного России Крыма запретили крымским татарам проводить собственные траурные мероприятия по случаю 72-й годовщины депортации крымско-татарского народа. Об этом в Фейсбуке сообщил глава Меджлиса Рифат Чубаров. Памятные акции, запланированные властями полуострова, он назвал формальными. Минувшее воскресенье в Крыму прошла акция «Восхождение на Читердак», посвященная годовщине депортации крымских татар, произошедшей в мае 44-го года по указу Сталина. В тот же день в Нижнем Новгороде гражданские активисты вышли на пикеты с призывами не допустить повторения сталинских репрессий. В конце апреля 2016 года российские власти запретили деятельность Меджлиса крымско-татарского народа, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили запрет.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня в Тбилиси шествием отметили День сплоченности и святости семьи. По инициативе грузинского патриарха или второго, он отмечается в Грузии уже в третий раз. К сегодняшнему шествию присоединились участники Всемирного конгресса семей, который проходит в Тбилиси с 15 мая. Для хозяев мероприятия собрание, ратующее за прочность традиционной семьи, стало трибуной для гомофобных, антизападных и прокремлевских заявлений. С подробностями наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Люди в национальных костюмах чоха с иконами, церковными флагами и хоругвями в руках стали собираться на площади Рос-Тбилиси с утра, чтобы отметить День сплоченности и святости семьи. С инициативой отмечать этот праздник 3 года назад выступил патриарх Грузии Илья II. Тогда он призвал всех верующих отслужить благодарственные молебны, устроить шествие, осветить улицы и дома святой водой. День был учрежден через год после того, как 17 мая 2013 года разъяренная толпа верующих и священнослужителей расправилась с малочисленной группой активистов и представителей ЛГБТ-сообщества, решивших отметить на площади Руставели в центре Тбилиси День против борьбы с гомофобией. Собравшиеся сегодня на площади Рос про тот день не вспоминали. Вот уже третий год, как 17 мая на центральном проспекте столицы Грузии шествие устраивают только те, кто следует инициативе патриарха Грузии. Любая религия признает, что семья – самая большая святость. К тому же сегодня мы устраиваем шествие с иконой от Скорской Богоматери. Я Заал Сехарулидзе, представитель сообщества рыцарей чохосанцев. Я должен быть здесь, и мои чохосанцы тоже здесь. С гордостью заявил один из участников шествия. Многие верующие пришли с детьми. Все они терпеливо ожидали участников Всемирного конгресса семей, который проходил рядом в гостинице «Рэдисон Блю Иверия», расположенной на площади Рос. Хозяин мероприятия, председатель Совета наблюдателей демографического общества, бизнесмен Леван Васадзе. Вместе с гостями он присоединился к шествию в полдень, по пути рассказывая журналистам, как много семей разрушается в США и сколько детей погибают из-за абортов. Ни одна война, в том числе религиозная, не убивала столько детей, сколько убивает либеральная идеология фанатиков, идущих под знаменем свободы и права человека. Гораздо более резким Васадзе был вчера, 16 мая, выступая на пленуме Конгресса и под аплодисменты требуя от Запада прекратить вмешательство в дела суверенного государства, атаку на церковь и семью. Далее Васадзе обратился к Кремлю, выразив надежду, что когда Москва возьмет на себя роль миротворца между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, тогда Запад, который, по словам Васадзе, ратует за мужеложство, окончательно отступит от Грузии. Это мероприятие чисто грузинское и Всемирного конгресса, который объединяет 80 стран мира со всех континентов, уверял грузинских журналистов представитель Всемирного конгресса семей в России и СНГ Алексей Комов, стараясь развеять их подозрения в том, что за словами Васадзе стоит Москва. Комов заступился и за президента России.
Ну, я думаю, что Владимир Путин вообще имеет слабые представления о том, что здесь происходит сегодня. Я думаю, что он вряд ли в курсе того, что здесь сегодня проходит этот марш. Вот, я думаю, у него много других различных проблем и забот. В общем, нет никакой его роли, на самом деле. Да, читалось приветственное письмо Джорджа Буша в поддержку Всемирного конгресса семей 10-го. И очень много американцев, они здесь шли с американскими флагами, много европейцев. Вот, и здесь, как бы, мне кажется, нет никакого такого российского особого влияния. Буквально не так много людей из России здесь присутствует.
Но мнение Алексея Комова не разделяют грузинские правозащитники, внимательно следящие за заявлениями участников Конгресса. Юрист правозащитной организации Центра по мониторингу и изучению прав человека Тамта Микеладзе видит в нем проявление российской мягкой силы и антизападной пропаганды, которая обычно апеллирует к православию и семейным ценностям. По мнению правозащитницы, обращение к участникам акции патриарха Грузии, как и заявление Васадзе, это попытка церкви установить в государстве так называемое политическое православие, что чревато отходом Грузии от фундаментальных прав человека и ценностей цивилизованного сообщества. Государство, власть должны осознать, что выход церкви из секулярного равновесия в первую очередь наносит вред самой власти, не давая ей возможность проводить политику, осуществлять реформы, защищать права человека, выполнять те основные функции, которые у нее есть. Но, по словам Тамты Микеладзе, власти пока на эти вызовы должным образом не реагируют. Своим молчанием и бездействием правительство делает людей более уязвимыми и ущемленными. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Грузии, в Международный день борьбы с гомофобией, сразу 7 активистов, защищающих права ЛГБТ, оказались на скамье подсудимых. Их обвиняют в порче фасадов нескольких зданий в Тбилиси. Активисты нанесли пульверизатором надписи, осуждающие проявление гомофобии. Задержанные своей вины не признают. Их единомышленники вновь говорят о нарушении прав представителей ЛГБТ и людей, которые выступают в их защиту. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Грузинские ЛГБТ-активисты, а также защитники их прав, перешли к партизанской борьбе с гомофобией, так как воевать с ней открыто в Грузии не получается. Отказаться от проведения публичных демонстраций было решено после событий 17 мая 2013 года, когда борцы с гомофобией, можно сказать, чудом спаслись от разъяренной многотысячной толпы противников однополой любви. Сегодня, в Международный день борьбы с гомофобией, полиция ранним утром задержала 10 человек, которые, по утверждению следователей, наносили надписи на стены административных зданий, а также на забор патриархии. Позже троих отпустили, остальные ждут суда. Адвокат задержанных Шота Тутберидзе говорит, что его подзащитные не признают своей вины.
Они были арестованы за нарушение административного кодекса и сопротивление при задержании. Им меняют повреждения фасадов зданий. Но это безосновательное обвинение. Да, мои подзащитные делали надписи «гомофобия», «сло», «любовь многогранна» и так далее. Но наносили их на асфальт, а не на стены, и тем более забор патриархии, как это утверждают некоторые оппоненты.
Заявил адвокат. Судебное заседание должно было состояться сегодня, однако оно было перенесено. Все задержанные ранее активисты ожидают суда, оставаясь на свободе. Между тем, защитники прав ЛГБТ сочли задержание очередным нарушением их прав и обратились к властям страны с требованием принять меры для пресечения дискриминации. Правозащитник Леван Берианидзе уверен, что власти продолжат бездействовать.
17 мая – единственный день в году для того, чтобы ЛГБТ-активисты могли собраться и привлечь внимание государства и населения к своим проблемам. Эти люди постоянно притесняются, их унижают. Они ведь выходят приходят не для того, чтобы заявить, мол, я гей, я лесбиянка, я трансгендер. Нет, никто не хочет об этом говорить. Они лишь хотят показать то, что конкретные люди притесняются только из-за своей идентичности.
Говорит Берианидзе. Сегодня в Тбилиси произошел еще один инцидент. К одному из отелей в центре столицы, где проходило мероприятие, посвященное Дню семьи, две девушки-правозащитницы принесли табуретку, раскрашенную в цвета радужного флага. 17 мая 2013 года, во время беспорядков, один из священнослужителей прорывался сквозь заслон из сотрудников полиции с деревянным табуретом в руке. С тех пор этот предмет мебели стал символом грузинской гомофобии. Цветная табуретка простояла у входа в отель недолго. Полиция потребовала от активистов ее убрать. Говорит правозащитница Мариам Кварацхелия.
Так называемая табуретка в 2013 году стал символом унижения и притеснения ЛГБТ-сообщества. Раскрасив этот табурет, мы просто хотели показать всем остальным членам нашего общества, что гомофобия недопустима.
Рядом с местом проведения акции оказался депутат от правящей грузинской мечты Томас Мечиаури, известный своими скандальными высказываниями. Не промолчал он и на этот раз. Позже, правда, ему пришлось делать разъяснение, однако от своих слов он не отказался.
Права этих, как их там, ЛГБТ или ЛГБТ, защищены. Их никто не трогает. Но те, кто раскрашивают стены патриархии и пускаются в оскорбления, являются пи***ами. Хотите, обижайтесь, хотите нет.
Сказал Мечиаури. Его слова остались без реакции со стороны правительства и других депутатов. Специальное заявление сегодня сделал народный защитник Грузии Учана Нуашвили, который решил откликнуться на факт утреннего задержания активистов. Нуашвили обращает внимание на то, что сотрудники полиции, по словам задержанных, были в гражданской одежде и не предъявляли документов, что можно расценивать как нарушение. Также народный защитник призвал руководство МВД изучить поведение сотрудников полиции при задержании на предмет возможного превышения силы и гомофобных высказываний в адрес активистов. Звиатом Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Другим темам. Второе церковно-народное собрание в Абхазии, вызвавшее в самопровозглашенной республике очередной общественный шторм, ушло в историю. И все осталось, как и было, полагает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. По его мнению, статус-кво в текущей ситуации меньшее из зол.
Когда в минувшее воскресенье под сводами величественного Новоафонского монастыря проходило второе церковно-народное собрание, мне вспомнилась цитата, которую несколько недель назад, конечно, совсем по другому поводу, какой-то форумчанин в абхазском сегменте интернета выложил как козырь в полемике. Звучит она так: «Если бы в одно прекрасное утро мы обнаружили, что отныне все люди одной нации, одной веры и одной расы, то еще до обеда мы бы изобрели новые предубеждения». Конец цитаты. А принадлежит Джорджу Эйкину, американскому сенатору прошлого века. Противостояние команд главы Абхазской православной церкви отца Виссариона Аплия и председателя Совета Священной Митрополии Абхазии отца Дорофея Дбара впервые получило публичную огласку весной 2005 года во время беседы за круглым столом с участием обоих в Национальной библиотеке Абхазии. Сперва оно воспринималось как привычный конфликт отцов и детей. За истекшие 11 лет противостояния бывали моменты, внушавшие надежду на замирение, но чем дальше, тем больше копились взаимные выпады и обиды, и тем очевиднее для наблюдателей становилась невозможность компромисса. Вот почему, мне кажется, верхом как наивности, так и неосведомленности в истории вопроса, такое высказывание одного из интернет-комментаторов, прочитанное на днях: «Собрания ничего не дадут. СМА, надо сесть с отцом Виссарионом за один стол и положить конец расколу. Отец Виссарион должен дать дорогу молодым и прогрессивным священникам, тем более, что они выступают за автокефалию Абхазской церкви». Конец цитаты. Нечто подобное с использованием той же лексики Америки, излагала и одна из выступавших на заседании в минувшую пятницу политсовета партии «Единая Абхазия». Надо, мол, их посадить друг перед другом и убедить. Ну не смешно ли, если знать, сколько раз с одной стороны было произнесено «Мы готовы к диалогу только после того, как раскольники покаются», а с другой «Мы готовы сотрудничать со всеми, кроме него», то есть отца Виссариона. На самом деле, в основе противостояния двух групп священников и мирян в абхазской православной общине лежит исключительно столкновение двух сильных характеров, их личной амбиции. Как говорится, нашла коса на камень. Здесь, разумеется, нет и намека на теологические разногласия, раздирающие многие конфессии, а тактические различия АПЦ уповает на Москву, а СМА на Константинополь – это вовсе не причина, а следствие данного личностного противостояния. «А что же предлагаешь ты?» – спросит, возможно, кто-то. «Да ничего. Единственное, что могу предложить – оставить все как есть, ибо это меньшее зол. Ведь нередко борьба за объединение бывает такой, что камня на камне может не остаться. В начале нулевых годов я, как и многие в абхазском обществе, возмущался и недоумевал, зачем откалывать от Союза писателей Абхазии почти половину его состава и создавать на ее основе ассоциацию писателей. Ну и что? Сосуществуют они уже почти полтора десятка лет, и никому это, кажется, не мешает. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В продолжение темы рубрика «Голоса жителей Сухуми» отвечали на вопрос нашего корреспондента Анаит Гагарян.
Вы верите в то, что вопрос автокефалии Абхазской церкви будет рассмотрен положительно?
Все в руках Господа. Сказать, как он будет решен, я не могу. В любом случае, это будет решено так, как полезно для Абхазии. Потому что я верю в то, что это свыше все делается.
Я, конечно, верю, потому что я надеюсь, что Вселенский собор примет правильное решение и взвесит все за и против, как говорится, и думает, что правда будет на нашей стороне. Я надеюсь на это. Ну, а ладно.
Не верю, что будет рассмотрено, но очень хотелось бы.
Почему не верю?
Тут уже замешана и политика, мне так кажется, и это не так быстро и не так скоро. А вообще, конечно, очень хочется, чтобы это было, как раньше. Меня зовут Майя.
Мне кажется, что мы достойны того, чтобы нас признал патриарх, точно. Наша церковь тем более.
Лаура.
Я думаю, что может быть решен, но не скоро. Такая проблема не очень такая легкая. Но когда-то я думаю, что будет решен.
А почему не сейчас? Вот что этому мешает?
Ну, мне кажется, очень многое связано с этим. Всяких политических проблем и всего много другого. Меня зовут Клара.
Я думаю, что он обязательно будет положительно рассмотрен. Даже если не сейчас, то, что само обращение было принято и отправлено, уже будет перспективно для того, чтобы когда стали рассматривать и все остальные, кроме нашего обращения, то это будет уже как определенный вклад в то, чтобы на основании этого делать еще дальше какие-то шаги определенные.
Но было же еще несколько лет назад тоже обращение к Вселенскому патриарху.
Ну, независимость мы тоже не получили сразу через год. Так что будем делать шаги, и будет все хорошо. Да, Эльза Чанба.
По большому счету, это не так просто, но рано или поздно, я думаю, что это время придет, когда, не знаю, но надо верить. Когда-то признали, Абхазию было, а сегодня что случилось? А почему бы нет? Но это решение, конечно, не просто. Это нужно время, терпение, ждать и надеяться. Я, например, думаю, что когда-нибудь и признают. Получим автокефалию. У меня Виталий.
К сожалению, не будет рассмотрено положительно, потому что все каноны православной церкви не настолько закостенелые, они настолько вообще с нонсенсом дружат, что очень трудно что-то поломать. Тут еще работают амбиции русской православной церкви, тут еще работают амбиции румынской православной церкви, которые не хотят отпустить от себя те, которые хотят быть самостоятельными. Поэтому-то они и говорят, что католикос всего мира, он главный. Остальные ему подчиняются. А православные эти товарищи говорят, что Варфоломей первый среди равных. Вот они очень боятся, чтобы он был выше их. И они снижают его. Но мы так как с 8 века были автокефальной православной апостольской церковью, мы когда-нибудь все равно должны восстановить. Это надо сделать обязательно. Фамилия моя Агрба.
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Судьба человека, счастье человека зависит
в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Мы живем очень дружно, у нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Переместимся на Северный Кавказ. Конфликт, связанный с видеообращением к Владимиру Путину жителя чеченского села Кенхи Рамазана Джалалдинова, продолжается. Сам Рамзан и его семья предположительно прячутся в Дагестане, в то время как село, которое они были вынуждены покинуть после сожжения их собственного дома, уже несколько дней находится в оцеплении силовиков. Сегодня из Дагестана в Кенхи отправилась группа журналистов, однако их не пустили дальше блокпоста у въезда в село. Рассказывает Амина Умарова.
С 14 мая после сожжения дома Рамазана Джалалдинова село Кенхи оцеплено, а его жители вызывают на допросы в полицию, требуя раскрыть местонахождение критика чеченских властей Рамазана Джалалдинова. В разговоре с северокавказской редакцией «Радио Свобода» Джалалдинов, этнический аварец, хорошо владеющий чеченским языком, по телефону рассказал, что его односельчанам угрожают расправами.
Требовали указать, где я нахожусь, номер телефона, по которому можно со мной связаться, и если я сам не сдамся им в руки, не простят. Грозились, что отомстят. Вот такие разговоры.
Жители села принуждают объявить Джалалдинова преступником, лгуном, психически ненормальным и публично извиняться лично перед главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Между тем, дом Джалалдинова сожгли, а его семью вывезли на границу Чечни и Дагестана и высадили. В поджоге дома Кадыров обвинил самого Джалалдинова. Некоторые федеральные СМИ и отдельные журналисты пытаются раздуть межнациональный конфликт в сложившихся условиях. Сам Джалалдинов категорически отвергает этнический вопрос, отмечая, что чеченцы, так же как и аварцы, страдают от несправедливости местных властей.
Я не воевать вышел, я пытался высказаться. Чеченцы тут ни при чем, они нас не притесняют. У меня 30 обращений, прочитайте все и нигде не увидите, что я их обвиняю. Так же, как и нас, чеченцев унижают тоже. Нас ущемляют руководство. Любое обращение возьмите. Нигде нету этого. Они все извратили и преподносят по-своему. А документы у меня есть, чтобы доказать это.
Джалалдинов признается, что предполагал, что может пострадать за критику и обнародование фактов взяточничества и откатов. С недавних пор в Чеченской Республике не первый раз родственники уводят от неприятностей и даже убийства человека, осмелившегося обратить внимание на недостатки властей, публично признав его душевно больным.
Я знал, что до этого дойдет. Переживал из-за семью. Я звал их, но они боялись, потому что село было оцеплено, и их могли не выпустить. Полвторого ночи приехали три машины с надписью «Полиция». Прямо во дворе поставили машины. Взломали двери, ворвались, избили их, отняли телефоны. Не дав одеться, вывели из дома и отвезли в отдел. Когда их вывозили из села, им повстречалась пожарная машина. На рассвете их высадили у Герзельского моста. Сунули 500 рублей. В отделе все документы у них забрали.
Супруга и дочки Джалалдинова находятся под покровительством правозащитников в Дагестане. Напомню, что день прямого эфира с российским президентом в середине апреля житель села Кенхи Рамазан Джалалдинов выложил на сайте дагестанской газеты «Черновик» видеообращение с заголовком «Обращение жителя Шаройского района Чечни Рамазана Джалалдинова к Рамзану Кадырову». В нем он пожаловался на плохие социально-бытовые условия жизни и коррупцию со стороны местных властей. На видео демонстрировались разрушенные паводками и двумя воинами дома, которые не восстанавливаются по причине откатов. Также житель Кенхи рассказал о слабом образовании в сельских школах и задержке заработной платы учителей. Дагестанские власти пока высказываются очень осторожно по поводу конфликта, а местные журналисты сегодня выехали в село, чтобы поговорить с жителями. Но у въезда в село их развернули полицейские, сказав, что это приграничная зона и въезд в село ограничен. Журналисты подтвердили факт оцепления села, который упорно опровергает чеченское руководство. Амина Умарова, «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, Сухуми и Цхинвали 20.30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Трансадриатический газопровод, по которому азербайджанский газ будет поступать в Европу, укрепит отношения Грузии и Греции, сказал греческий премьер Алексис Ципрас на сегодняшней встрече с грузинским коллегой Георгием Кверикашвили в Салониках. Грузинский премьер, который прибыл в Грецию для участия в церемонии начала строительства ТАП, в свою очередь согласился с коллегой. Премьеры также отметили необходимость углубления сотрудничества в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и образования. ТАП является частью проекта Южного газового коридора, который предполагает строительство к 2019 году системы газопроводов от азербайджанского месторождения Шах-Денис через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию на юг Италии. Партия «Промышленность спасет Грузию» вышла из состава правящей коалиции «Грузинская мечта», сообщил один из лидеров промышленников Гоги Топадзе в интервью газете «Информирует новости Грузия». «Наша партия вышла из коалиции, однако я всегда буду говорить, если бы не Бедзина и Иванишвили, существование Грузии было бы под вопросом», — сказал Топадзе. Ранее Топадзе не исключал возможности объединения с оппозиционным альянсом патриотов к предстоящим в октябре парламентским выборам. «Промышленность спасет Грузию» и альянс патриотов сходятся в том, что Грузия в первую очередь должна налаживать отношения с Россией. На прошлой неделе премьер-министр заявил на съезде правящей партии, что в его команде не будет людей, которые сомневаются по поводу внешнеполитического прозападного вектора Грузии. На совещании, посвященном подготовке к курортному сезону, президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба прокомментировал вопрос юридического оформления объектов недвижимости. Так, в частности, отмечая важность оформления при строительстве курортных объектов разрешительной документации на землю, на возведение строений, на подключение к энергетическим сетям, он подчеркнул. Строящийся объект должен пройти соответствующее оформление и согласование. Сейчас готовится документ по всем объектам недвижимости, гостиницам, квартирам, участкам. Посмотрите, на что похожи эти участки и квартиры. А попробуйте подойти, сразу находятся хозяева. Вот теперь в ближайшее время я издам распоряжение. В течение 3 месяцев, если не будет заявлено документально о принадлежности кому-то того или иного объекта, такие объекты недвижимости в судебном порядке будут изыматься и передаваться государству. Эта тема закрывается. Рауль Ханджиба отметил, что это касается и таких известных объектов недвижимости, как гостиница «Абхазия» и бывшая «Тбилиси». Обращаясь к премьер-министру Артуру Миквабе, президент сказал: «Объясните таким хозяевам, больше разговоров не будет».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня мэр грузинской столицы Давид Нормания выступил в городском законодательном органе Сакребула на фоне акции, устроенной гражданскими активистами и рядом неправительственных организаций. Главным поводом для протеста стала недавняя продажа с аукциона территории площадью 29 гектаров, прилегающей к ботаническому саду. Большую часть доклада Нормания посвятил критике своих предшественников, чем вызвал недовольство как представителей НПО, так и членов большинства в Сакребула. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Тема продажи прилегающих к ботаническому саду территории оказалась в центре внимания общественности 3 мая, когда эту землю приобрел фонд соинвестирования, основанный в 2013 году тогдашним премьер-министром Бидзиной Иванишвили. Первую часть своего доклада Давид Нормания посвятил критике политических оппонентов. Он провел анализ достижений городской мэрии при его предводительстве и сравнил его с результатами деятельности своих предшественников из нацдвижения. По прошествии 15 минут гражданские активисты, занявшие места на галерке в зале заседаний, стали выкриками призывать мэра к разговору по существу. Из-за шума доклад был прекращен на 10 минут. Члены охраны выдворили бунтарей из зала, после чего Нормания продолжила рассказ об успехах в нынешней мэрии. Вопрос ботанического сада мэр припас на десерт.
Высказанные некоторыми оппонентами соображения, что эта территория якобы приобретена для благоустройства усадьбы Бидзины Иванишвили, является ложью и абсурдом, так как эти территории разделяет скала. Данный проект принесет множество благ городу. Будет построена гостиница на 80 мест. Благодаря усилиям инвестора здесь высадят 400 деревьев. Следует напомнить, что именно Бидзина Иванишвили был категорически против застройки ботанического сада. Именно его стараниями сад сохранил свое лицо, что обошлось Иванишвили в 23 миллиона лари.
Изо всех сил старался быть убедительным градоначальник. Однако аргументы Нормании оказались неприемлемыми как для правозащитников и оппозиции, так и представителей большинства. Представитель организации «Инициатива для публичной среды» Анану Цинцибадзе напомнила мэру, что кроме представителей нацдвижения, в Сакрэбулу присутствуют лица, которые защищали интересы города и при прошлых властях. Правозащитник заострила внимание общественности на том факте, что обсуждение проходит после продажи, поэтому нынешняя встреча имеет формальный характер.
Представители мэрии заверяют нас, что инвестор озеленит территории. Однако возникают вопросы. Во-первых, непонятна степень доступности этой площади для граждан, если она будет принадлежать частному инвестору. Ведь мы не услышали от мэра, чем строительство в зеленой зоне будет полезно для города. И второе, почему возведение гостиницы осуществляется в рекреационной зоне, у которой перед аукционом оперативно сменили кадастровый код на другой, позволяющий там развернуть строительство.
Представитель нацдвижения в Сакрэбулу Иракли Абисадзе удивлен тем, что мэр столицы в своем докладе не затронул ни один из интересующих общественность вопросов.
В 2007 году Бидзина Иванишвили приобрел часть прилегающих к ботаническому саду территории без права строительства. Теперь под вашей подписью издано постановление, по которому там разрешается возведение его новой резиденции. Ответьте, согласно каким нормам законодательства вы издали это постановление, противоречащее вашим же интересам?
Выступлением мэра остались недовольны и представители большинства. По мнению республиканца Давида Зурабишвили, конфронтационный и агрессивный тон мэра является неподобающим для депутатов Сакрэбулу.
Вопрос волнует широкие слои общественности, и неправильно подавать его в разрезе партийных интересов. Выставлять все в таком свете, что нацдвижение устраивает провокации, и мы следуем у него в фарватере, является неправомерным,
заявил Давид Зурабишвили. В ходе дальнейших прений представители нацдвижения в знак протеста покинули заседание. По словам гражданских активистов и профильных НПО, рассмотрение проблемы будет перенесено в суд. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Вопросы освещения в средствах массовой информации проблематики вынужденно перемещенных лиц обсуждали сегодня в Тбилиси. В круглом столе приняли участие журналисты и представители неправительственного сектора из Грузии, Армении, Азербайджана и России. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Анастасии Славинской.
За 20 с лишним лет вынужденно перемещенные лица из Абхазии и Южной Осетии стали отражением местного общества. Это люди успешные или, напротив, крайне нуждающиеся, с высшим образованием или без него, которые живут в селах или городах. И, несмотря на все сходства, остаются особенности, которые отличают общину переселенцев от остального общества, говорит Юлия Харашвили, председатель Ассоциации вынужденно перемещенных женщин «Согласие». Во-первых, это травма пережитой войны. Во-вторых, во-вторых, по ее словам, это люди, которые в массе своей не получили собственного жилья. Пусть правительство и работает над этим вопросом, но это очень долгий процесс, говорит Хорошвили. За это время люди стареют, умирают, у их внуков рождаются дети. Ни для кого не секрет, продолжает правозащитница, что для общества в целом тема вынужденно перемещенных лиц не актуальна. В то же время периодически в регионе происходят вспышки, казалось бы, уже затихших конфликтов, как Нагорный Карабах, например, говорит Хорошвили. И поэтому она считает особенно важна роль СМИ, которым следует проявлять большую щепетильность при освещении самих конфликтов и не забывать о людях, которым когда-то пришлось покинуть свои дома.
Да, им дают жилье, но большая часть перемещенных лиц пока этого жилья не имеет. Да, есть какие-то проекты, которые работают специфически на них, и пока эти проблемы все равно не решены. То есть это процесс, и этот процесс должен освещаться компетентно для того, чтобы, во-первых, люди почувствовали, что они интересны обществу, во-вторых, общество бы знало, что на самом деле происходит вообще невынужденно перемещенных лиц, и в-третьих, это вид превенции возобновления конфликта.
Наряду с правилами, прописанными в каждом учебнике журналистики, правозащитники обсуждали специфические аспекты, которые, как они считают, необходимо учитывать при освещении проблематики вынужденно перемещенных лиц. Так, например, они советуют журналистам не забывать, что вынужденно перемещенные лица происходят из разных социальных, этнических, религиозных и других групп, и зачастую, невольно представляя их как гомогенное сообщество, представители четвертой власти искажают и упрощают настоящую ситуацию и потребности этих людей. В то же время, считает Наталья Мартиросян, участница круглого стола из Армении, представляющая организацию «Хельсинская гражданская ассамблея», СМИ играют большую роль в процессе интеграции беженцев в общество.
Беженцы наши уже, они даже обижаются, когда им говоришь «беженцы», да, особенно новому поколению, которое там уже родилось. Но, тем не менее, эта социальная группа, она остается очень слабо интегрирована в местное сообщество. Существуют проблемы, существуют стереотипы, которые не дают им возможность ощутить себя частью, важной частью и нужной частью для сообщества.
В свою очередь, Надежда Ажгихина, секретарь Союза журналистов России и вице-президент Европейской Федерации журналистов, считает, что представителям СМИ следует больше взаимодействовать с правозащитными организациями, особенно в условиях коммерциализации СМИ без былого их многообразия, которое и должно обеспечивать свободу самовыражения и реального представления о происходящем.
Журналисты недостаточно взаимодействуют с гражданскими организациями. Мне кажется, что очень важно выстроить какие-то стратегии и подготовки тех людей, которые обладают большим опытом работы в правозащитных организациях. У них есть желание и способность очень часто об этом рассказать. У нас были такие программы тренингов для лидеров правозащитных организаций в России. Многие из них становятся потом журналистами. И это как раз это те журналисты, которые вряд ли будут за деньги выполнять любой заказ. У них совершенно другая мотивация, не знают, зачем они туда пошли.
Сказала Ажгихина. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
Парламентский комитет по правам человека не поддержал пакет изменений в закон о воинской обязанности, который подразумевает отмену обязательной военной службы. Об этом пишет информационное интернет-агентство netgazety.ge. Большинство депутатов разделили мнение председателя комитета, депутата от большинства Гедавана Попхадзе, который заявил, что полностью поддерживает мнение о необходимости отменить обязательный военный призыв, однако считает, что этот процесс должен проходить поэтапно. Между тем, инициатор поправок, депутат от меньшинства Зураб Джапаридзе, считает, что правящая коалиция таким образом пытается не потерять бесплатную рабочую силу.
Не существует аргумента, который бы доказал, что действующая система может быть полезна для повышения обороноспособности государства. Правительству просто нужны люди, которых можно заставить бесплатно работать в охранной полиции. Гедеван Попхадзе подтвердил, что поддерживает мои аргументы, однако не может пойти против правительства.
Заявил Зураб Джапаридзе в интервью агентству. Законодательные изменения будут рассмотрены в ближайшее время также Комитетом по обороне и безопасности, после чего пакет будет вынесен на пленарное заседание. Примечательно, что Комитет по процедурным вопросам 11 марта тоже не поддержал этот пакет законодательных изменений. Его представители пришли к мнению, что бюджет Министерства внутренних дел не может позволить себе оплатить труд охраны стратегически важных объектов. «Единое национальное движение представило часть партийного избирательного списка», пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс Ньюс». Под первым номером в топ-десятке выступает бывший спикер парламента Давид Бакрадзе, под вторым – политолог Элене Хоштария, под третьим – экономист Роман Гуцеридзе. И далее по списку – Ник Амелия, Георгий Тугуши, Ото Капанадзе, Соломе Самадашвили, Иракли Абесадзе, Сергей Капанадзе и Серго Ратьяни. Агентство цитирует заявление Давида Бакрадзе, сделанное после презентации списка.
«Мы представили часть обновленной команды. Наша цель с новой энергией, с новыми лицами и старым опытом – помочь стране начать и продолжить двигаться вперед. Мы создадим конкретный план, который выведет страну из экономического кризиса, улучшим положение наших семей и поведем государство вперед. Это и есть наше видение. Страна нуждается в компетентности, правильном видении и новой энергии».
Кроме всего прочего, стали известны имена новых лиц в партии, пишет «Интерпресс Ньюс». Это Лела Кебурия, Дито Дзагнидзе, София Сюкаева, Нино Квитайшвили, Мария Мраминашвили и Бесо Царедиани. С инициативой заблокировать на территории Грузии порнографические сайты выступает группа рядовых граждан Грузии, пишет информационное интернет-агентство Quira.ge. С соответствующим заявлением они уже обратились в Патриархию Грузии. Вот что сказала одна из авторов заявления Маку Гумартели.
«Мы, рядовые граждане, родители, обратились в Патриархию с просьбой о посредничестве между нами и властями. Мы желаем, чтобы порнографические сайты, веб-страницы и видео не были доступны для несовершеннолетних. Я думаю, что у духовных лиц и патриарха есть возможность вместе с властями придумать что-то, чтобы хоть частично решить эту проблему».
По словам Маки Гумартели, граждане обратились в Патриархию с этой просьбой, поскольку уверены, что порнография наносит большой вред психике детей, пишет Quira.ge. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В центральном выставочном зале Сухуми открылась выставка известной абхазской, японской и русской художницы Варвары Дмитриевны Бубновой, приуроченная к 130-летию со дня ее рождения. На ней побывала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
За все послевоенные годы в Абхазии это первая персональная выставка Варвары Бубновой, художницы с мировым именем. Она много лет жила и работала в Сухуми, оставив теплый яркий след в культуре, повлияв на несколько поколений абхазских художников. В экспозиции 53 работы из фонда Национальной картинной галереи Абхазии. Здесь представлены линогравюры, акварели, рисунки пастелью, тушью и карандашом, на которых сухумские и японские пейзажи. пейзажи, портреты людей. Они охватывают большой период времени с 1930-х по 70-е годы. В основном это работы, сделанные художницей за время жизни в Японии и в Абхазии. Сегодня на открытии выставки в день ее рождения о жизни и творчестве Варвары Дмитриевны Бубновой говорили министр культуры Эльвира Арсалия, директор Национальной картинной галереи Сурам Сакания, председатель Союза художников Абхазии Адгур Дзидзария и историк Станислав Лакоба. Станислав Лакоба знал Варвару Дмитриевну лично. Их связывала долгая и прочная дружба. Он рассказывает.
Так получилось, что Варвара Дмитриевна 36 лет прожила в России. Потом в 22-м году она уехала с сестрой в Японию. Прожила там 36 лет. В 58-м году приехала в Абхазию. Прожила здесь 20 лет. Вернулась домой в Петербург. Я это очень хорошо помню. Очень много мы общались. Помню на наших художников, которые приходили буквально там каждый вечер. Помню Марину Ряжко. Помню, что Юрочка был, приходил. Джума, писатель, приходил, зависимо общался. Веся Воронов, о котором мало знает, но это был на самом деле очень большой художник.
Станислав Лакоба назвал Варвару Бубнову фигурой глобального масштаба. Своими корнями она связана с родом Пушкиных. Один из ее японских учеников – Шика Мунаката, художник с мировым именем. Муж Варвары Дмитриевны, искусствовед Вальдемар Матвей, написал книгу о гаитянском искусстве, которая стала настольной книгой для Пабло Пикассо. В популяризации творчества Бубновой большую роль сыграли две женщины – искусствовед Ирина Кожевникова из Москвы и Аза Аргун, которая на протяжении многих лет собирает и изучает жизнетворчество Варвары Бубновой в Абхазии и за ее пределами. Своими впечатлениями о картинах Варвары Бубновой поделилась художница Анна Сангулия.
Вот сердце по-особому начинает биться у каждой работы. Она передает состояние только человека, не только его портретное сходство, а его образ она передает. Она передает свое настроение, свое отношение к этой работе. Я, например, их вижу не первый раз, конечно, но каждый раз я, наверное, по-новому их понимаю. Я сегодня стояла, наверное, больше всего времени возле вот того портрета в очках мужчины. Да? Некоторые художники, вот мы не умеем рисовать, мы выдаем свои работы за примитивизм, да, вот за что-то. А здесь ты видишь, что вот каждое ее движение, каждый ее такой очень свободный мазок, да, очень свободное движение кисти или карандаша, потому что она отбросила все, да, обобщила форму и передала образ.
Выставка работ Варвары Бубновой будет работать до 20 мая. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
Южная Осетия подвели итоги литературного конкурса имени классика осетинской литературы академика Нафи Джусойте. Первую премию присудили посмертно известному осетинскому писателю, народному поэту Северной Осетии Шамилю Джикаеву.
Национальную литературную премию учредил Юго-Осетинский благотворительный фонд «АМОНД», основателем которого в 2015 году стал бывший премьер-министр Южной Осетии Ростик Хугаев. Нафи Джусойте, классик осетинской литературы и видный общественный деятель, в 2015 году отметил 90-летний юбилей, поэтому указом президента Леонида Тибилова прошлый год был объявлен годом Нафи Джусойте. Тогда правление фонда «АМОНД» предложило ежегодно награждать премиями имени Нафи Джусойте три лучших художественных произведения, созданных на осетинском языке. В конкурсную комиссию вошли учредитель фонда «АМОНД» Ростик Хугаев, директор фонда Казбек Челехсаты, представители творческой интеллигенции Северной и Южной Осетии, писатели Феликс Плиев, Энвер Хохойте, члены редколлегии, издающихся на осетинском языке печатных изданий Северо-Осетинской газеты «Рашцина» от Батрас Касаев и Юго-Осетинской «Хуржарин», заместитель редактора Роланд Бязерте. Также в жюри конкурса вошли деканы факультета осетинской филологии СОГУ Борис Хозьев и Юго-Осетинского госуниверситета Серго Плиев, директор Юго-Осетинского драматического театра имени Коста Хитагурова Филипп Каджаев. Как рассказал мне директор фонда «АМОНД», писатель и публицист Казбек Челехсаты, первую премию Нафи Джусойте посмертно присудили известному осетинскому ученому и филологу поэту Шамилю Джикаеву. Профессор, автор 6 поэтических сборников и 3 пьес «Отверженный ангел», «Цомак», «Шанатышем». Шамиль Джикаев 26 мая 2011 года был обезглавлен религиозным фанатиком из-за стихотворения, которое некоторые верующие сочли оскорбительным для мусульман. Тело ученого и общественного деятеля с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено на окраине Владикавказа. Говорит директор фонда «Амонт» Казбек Челехсаты.
Была присуждена выдающемуся осетинскому поэту и покойному Шамилю Джикаеву за его книгу «Гражданство отверста».
В жанрах проза, поэзия и публицистика представили свои произведения на осетинском языке 20 авторов, 12 из них из Северной Осетии, 8 из Южной. Третья и вторая премии были присуждены в номинации «Проза», а также «Публицистика» и «Драматургия», продолжает Казбек Челехсаты.
Третью премию получил корреспондент газеты «Синавзан» в номинации «Публицистика» и «Драматургия». Значит, третью премию получил Авраам Багаев. Его вручил председатель Всесоюзного совета «Четырных Ас» Борис Басаев. Вторую премию в номинации «Проза» получила из отдела «Южная Светы» Асиат Намирова. Вторую премию вручил за председателя правительства Бик Бухаев.
Лауреат второй премии на Фичу Сойта, югостинский писатель Асиат Намиева, говорит, что в сборнике рассказов и повестей Уасмышта, изданных в 2014 году, она повествует о драматических событиях, происходивших в последнюю четверть века в Южной Осетии, и о жизни народа, сумевшего ответить на вызовы времени.
Это у меня разные герои. В этой книге у меня три эпохи, можно сказать. Это советская эпоха, наша война и после войны. У меня герои все разные. Последнюю часть у меня это рассказы. Основная тема – Грузия, осетино-грузинская война. У каждого рассказа свой герой. У меня рассказы и повесть. Все те, которые работали в советское время, потом во время войны защищал родину, а сейчас восстанавливает свою родину. В одном я даже не знаю, лет 50, в другом, в 63-м молодой.
Церемония награждения литературной премии на Фиджу Сойте приурочена к Дню осетинского языка и литературы, который отмечается в Южной и Северной Осетии 15 мая. Именно в этот день, 15 мая 1899 году, вышел сборник стихов основоположника осетинской литературы Костахи Тагурова «Осетинская лира» и «Ронфандер». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И в завершении программы последние новости. Очередной раунд международных переговоров по урегулированию сирийского конфликта в Вене сегодня, 17 мая, завершился, оставив нерешенным вопрос о переходном политическом периоде в Сирии. Госсекретарь США Джон Керри заявил, что были достигнуты соглашения по вопросам, не связанным с установлением мира в регионе. При этом Керри считает, что условия для политической трансформации в Сирии должны быть созданы не позднее 1 августа. О точных датах следующих встреч сторонам, однако, не удалось договориться. Башар Асад, заручившись поддержкой российской стороны, не проявил готовности оставить свой пост. Во время конференции глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия выступает не в поддержку президента Сирии, а против терроризма. Представители России, США, Европы и стран Ближнего Востока выразили решимость сделать все необходимое для поддержания режима прекращения огня между войсками сирийского президента Башара Асада и вооруженными силами умеренной оппозиции. Российский президент Владимир Путин сегодня, 17 мая, обсудил с постоянными членами Совбеза России ход урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, а также текущие вопросы российской, внутрироссийской повестки, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневно информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.